Катрин Кор. Подвох. Пролог. Взрослый мужчина в темном костюме, что, как и многие в его не слишком разнообразном гардеробе, был сшит на заказ, с усталой задумчивостью опустил тяжелые веки и почти неслышно с неприятной в горле горечью вздохнул. Тревога и опасения не отпускали его вот уже несколько месяцев, лишая заслуженного сна. Он считал, что не заслужил таких проблем. Ведь усердно работал изо дня в день, был честен и великодушен, и каждое действие, слово, решение принималось им на холодную голову во благо исключительно своей большой семьи. «Честно, Арнольд, я не знаю, что со всем этим делать». Поникший голос невестки, сидевший на мягком кожаном диване цвета насыщенного темного винограда, расстраивал еще сильнее. Тяжелые веки, что в молодости придавали мужскому взгляду особую таинственность, снова поднялись, да с таким трудом, словно прятали за собой старинный и заржавевший механизм. «Никогда бы не подумал, что буду озабочен подобным», — наконец сказал он, бессмысленно глядя на сверкающий вечерний город, расстилающийся перед ним, как покорный слуга. «Я так и не смог заменить ему отца».
«Арнольд, перестань. Ты сделал слишком многое для него, даже больше, чем следовало. Не думаю, что на сегодняшнюю обстановку хоть как-то повлиял бы Ламерт, царство ему небесное. Твой сын был слишком похож на тебя».
«Это плохо?» — позволил он себе улыбку.
«Ни в коем случае. Вы беспредельно добры и вежливы, но в сложившейся ситуации не помешала бы порка».
«Порка?» — усмехнулся мужчина. Он обернулся и сложил руки на груди. «Луиза, ты намекаешь на ремень?»
30-летнего мужика с пустой головой навряд ли испугает ремень, но хорошенько проехаться кулаком по его самодовольной морде не помешало бы. Мужчина засмеялся и тут же закашлял. Его невестка, острая на язык, всегда умела лихо позабавить его и хоть на минуту избавить от чувства беспокойства.
«Бог мой, Луиза! Ты говоришь о собственном сыне.
Не поверишь, я тут на днях подумывала нанять двух громил, чтобы всыпали ему как следует. Мне так осточертело видеть его лицо на обложках этих грязных изданий, Арнольд. А знаешь, что самое печальное? Все, что желтая пресса пишет о нем, настоящая правда. И эта чертова правда отражается на имидже нашей семьи, а золотой переросток совершенно этого не понимает, продолжая вести аморальный образ жизни».
«Ну-ну, милая моя Луиза», – тихо сказал мужчина и опустился на диван. Он обнял ее за плечи, искренне сожалея, что такая роскошная женщина вынуждена терзать свою голову такими заботами. «В этом мире на каждую проблему есть свое решение. Нам нужно лишь отыскать его».
«Ты, как и всегда, слишком оптимистичен, Арнольд. Через 5 месяцев ты покинешь пост главы компании и будешь, как и многие, тихонько сидеть в совете директоров и изредка посещать собрания. А вон туда», — указала она на широкий стол из черного стекла и благородного дуба, «сядет внучок твоего подлого младшего брата, который ни от деда, ни от своей злюки мамаши абсолютно ничем не отличается. Арнольд, я пришла в вашу семью 20 лет назад. И поверь, не было и дня, чтобы мне хоть на секундочку стала безразлична судьба огромной, великой компании, которую основал твой отец. И даже тогда, 20 лет назад, не понимая и половины всего того, что здесь творится, я видела и чувствовала, насколько другим был взгляд на управление у твоего брата. И по сей день ничего не изменилось. Если Отто с внуком займут это место, кардинальных перемен не избежать. От ваших с отцом трудов не останется и следа». Несколько секунд мужчина молчал, с гордостью наблюдая за своей невесткой. А потом он взял ее прохладную бледную руку в свою горячую ладонь и тихо сказал.
«Говоришь, как настоящая Ротман. Мой сын сделал правильный выбор. Я никогда в этом не сомневался».
На женском лице промелькнула печальная улыбка. «И вот скажи, как так вышло, что у нас получился такой... оболтус? Как? Ей-богу, кроме вечеринок, поездок, транжирство и девок, готовых расстилаться перед ним мягким пушистым ковриком, его ничего не интересует. Удивительно, что в этом своем плотном графике он находит время, чтобы приехать в офис на 20 минуток. Он занимает место твоего заместителя совершенно незаслуженно, — воскликнула она. У него же все есть. Дом, деньги, машина, работа, семья, в конце концов. Нужно лишь стать хоть немного ответственным. Бога ради, Арнольд, ему 30 лет. Другие в его возрасте рвут из-под себя землю, чтобы добиться успеха, достатка. А он... Женский голос сорвался, не выдержав взрыва эмоций. Он ни за что не скажет ей, что эти же мысли варились в его котелке уже слишком долгое время, ведь он – мужчина. Он – оставшаяся в их семье опора, что хоть и потрескалась с годами и слегка покосилась, но все же продолжала крепко удерживать на себе шатающийся поддон великодушной половины ротманов. «Я удивляюсь, как еще ни одна пустоголовая девица не заявилась к нам с пузом, ведь этот мерзавец страхает все, что видит». «Луиза, с чего ты это взяла?» Женщина фыркнула. «Почитай прессу, Арнольд. Узнаешь много интересного о своем внуке. Когда-то мы были с ним очень близки. Но однажды он просто отдалился от нас, забаррикадировался, как будто его семья – сущее зло. Как же нам вправить ему мозги? Как заставить воспринимать жизнь иначе? Научить ценить и уважать?» «Луиза!» – вдруг задумчиво произнес мужчина, заставив невестку замолчать. «А что, если нам женить его?» Женщина, чьи длинные светлые волосы были изящно зафиксированы на макушке, повернула к свекру голову и на долю секунды позволила себе задуматься. Но потом на ее светлом и узком лице проявились возрастные морщины, ведь она громко смеялась. «Женить? Арнольд, Бога ради, не шути так!» «А я вовсе не шучу, дорогая. Видишь ли, помнится мне, мой Ламмерт переживал нечто подобное в свои 20 лет. Я так был поглощен работой, что даже не замечал, как именно мой сын развлекался. Конечно, свечек я не держал, но слухи в наших кругах ходили самые разные». «Ты это о нашем Ламмерте говоришь?» — искренне удивилась женщина. «Я ничего такого не припоминаю». «Конечно, милая, ведь как только ты появилась в его жизни, Ламмерт стал интересоваться делами, оставил в прошлом гулянки и девушек. Он влюбился, Луиза». «Ох, Арнольд!» – воскликнула женщина и поднялась на ноги. Она расправила плотную ткань длинной юбки и начала ходить из стороны в сторону. «Есть существенная разница в этих двух ситуациях. Я тогда и понятия не имела, кем был Ламмерт, кто его семья и сколько у него денег. Я влюбилась в него, как в сына садовника, которым он мне и представился. А сегодня о ротманах знает каждый. Думаешь, нам может повезти, и в качестве невестки попадется по-настоящему хорошая и достойная девушка, без коварных замыслов? Не думаю, Арнольд. Да и ты разве не знаешь своего внука? Кроме машин и гулянок, этот мерзавец никого не любит. Нормальную и достойную девушку не заинтересует даже его огромное состояние. На это клюнет только жадная и подлая девица. Мой сын слишком испорчен и избалован». «Не горячись, Луиза. Я уверен, что ты глубоко ошибаешься на его счет. Ей-богу, Арнольд, твой оптимизм порой раздражает сильнее, чем те грязные статейки. Нам нужно сохранить за собой место в компании, а мой непутевый сын – единственный к этому ключ». Мужчина сдержанно выдохнул и тихо произнес: «Как бы мне ни нравилась эта фраза, но сейчас она как нельзя кстати». Он взглянул на невестку и решительно расставил руки на столе. «Деньги решают многое, Луиза. И, к счастью, они у нас есть». «И что дальше?» «А дальше самое сложное, но весьма интересное».